Добрый день. Сегодня у нас в гостях епископ Клинский Стефан. Здравствуйте, владыка. Напомню,
здравствуйте.
Ваше звание и регалии, их очень много, но главное – это председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, а также владыка является настоятелем Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, главного храма вооруженных сил Российской Федерации. Еще раз здравствуйте.
Спасибо, Господи, здравствуйте.
Мы с вами в прошлый раз говорили о вашем церковном пути. Нельзя назвать это словом карьеры, это какое-то движение вперед, движение в лоне церкви. А самое интересное, что вы поговорите о вашем синодальном отделе, потому что он действительно вызывает большой интерес. У меня, как человека светского, конечно, я не был армейским офицером, хотя был офицером запаса, но вызывает очень много вопросов деятельность отдела, потому что мне кажется, что армия и церковь – эти вещи неразделимые, потому что церковь стоит на защите Родины, и армия стоит на защите Родины. А в дореволюционной России, в императорской России мы знаем, что почти в каждом воинском подразделении был священнослужитель. Это было важно. Вот синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Это один из синодальных отделов. Он был создан в октябре 1995 года. Для чего он был создан тогда?
Тогда он был создан для того, чтобы координировать деятельность по взаимодействию со всеми силовыми структурами. Это не только вооруженные силы и правоохранительные органы, это и Федеральная таможенная служба, Федеральная пограничная служба ФСБ России, это и Федеральная служба судебных приставов, МЧС, и еще многие другие силовые структуры, которые входят в состав военизированных формирований в нашем государстве. Потому что в тот момент уже появились реальные запросы от силовиков относительно того, чтобы взаимодействовать с Русской Православной Церковью. Это заключалось в том, что священников приглашали на торжественные мероприятия, просили осветить технику вооружения, просили поучаствовать в тех или иных мероприятиях, которые были связаны с духовно-патриотическим и нравственным воспитанием сотрудников. То есть в период перестройки произошел такой определенный слом, и вот эта нравственная и духовная составляющая, она ушла в небытие, и нужно было чем-то заменить. Понятно, что священнослужители не могли заменить органы военно-политического управления, но, во всяком случае, священнослужители оказались на своем месте для того, чтобы помогать руководству Минобороны и офицерам-руководителям управлять воинскими коллективами. Более того, вот те нестроения, которые существовали в вооруженных силах, как то неуставные взаимоотношения, грубые дисциплинарные проступки, все это в тот момент казалось, что можно с помощью Русской Православной Церкви каким-то образом купировать. И в этом плане священнослужители сделали многое. То есть вот это умиротворение внутри воинского коллектива, межрелигиозные вопросы, когда вооруженные силы оказалось, что одни веруют как православные, вторые мусульмане, третьи буддисты, иудеи, протестанты всех деноминаций. Но все это каким-то образом внутри воинского коллектива нужно было соединить. То, чтобы выполнялась боевая задача, чтобы друг с другом находили общение. И для этого вот вышли на такой серьезный уровень взаимодействия межгосударственного, межцерковного. И в первую очередь нужно было создавать структуру. Структура, которая бы объединяла в каждом, во-первых, во всех епархиях было принято решение о создании епархиальных военных отделов, ну и, соответственно, синодальный отдел, который должен был подготовить и такой, ну что ли, пакет документов, который бы регламентировал нашу деятельность внутри воинских формирований. Ну и самое главное, что вот эта координация деятельности должна была базироваться в том числе и на обучении священнослужителей тем вопросам, каким образом нужно работать в войсках. это было уже отчасти в новинку, потому что мы потеряли определенный опыт, который был до 17-го года, до революции. И в этом плане новый, так скажем, корпус священнослужителей, который входил в воинские формирования, должен был иметь определенные знания и навыки. И вот все то, что мы делали, это и сборы военного духовенства, и введение штатного военного духовенства, внештатного военного духовенства, разработка инструкций, методических пособий по самым разным вопросам. Ну и, соответственно, просто участие священнослужителей в духовной жизни воинских формирований. Это организация богослужений. Когда в первые годы, так скажем, перестройки священнослужитель появлялся на территории воинской части, все от него шарахались.
Ну, да.
А через некоторое время стало понятно, что ни одно мероприятие без священнослужителя уже командиры не мыслили. Им хотелось даже вот по отношению к другим воинским частям, где есть штатные военные священнослужители, заработать вот такую возможность и право, чтобы и в их воинских частях были введены должности штатных военных священнослужителей. Они назывались и называются сейчас помощниками командиров по работе с верующими военнослужащими. Причем не только с православными, но со всеми верующими военнослужащими. И эти обязанности вменены каждому командиру воинской части. Это речь идет про вооруженные силы. Понятно, что в те годы, когда все начиналось, первым вопросом стало такое право каждого человека на свободу вероисповедания. А если так, то каким образом военнослужащие срочники, то есть которые призываются на год или на полтора тогда, будут иметь возможность посещать храмы?
Да.
Не могли они выйти за территорию. Поэтому приходилось создавать и храмовое пространство на территории воинских частей, ну и, соответственно, приглашать священнослужителей.
В 95-м году, когда отдел появился, как раз храмов-то было совсем ничего. Я помню, построили храм МВД в Москве, на территории МВД. Начали появляться какие-то часовни в воинских частях, но это было ничтожно мало. Видимо, отдел должен был решить эту задачу каким-то образом, да? То есть отдел занимался строительством храмов или он занимался инициацией этого деятельности?
Дело в том, что фактически инициатива была со стороны военнослужащих и руководителей правоохранительных органов. Все, понимающие ситуацию, шли навстречу и предлагали построить на своей территории храмы, часовни, молитвенные комнаты. Были приняты решения на уровне приказов министра обороны или директив министра обороны относительно права и возможности оборудовать в казарменных помещениях молитвенные комнаты, в том числе и для православных, и для мусульман. Библиотеки православной культуры, уголки православного просвещения в так называемых тогда еще комнатах досуга. Все это происходило, естественно, было строительство, храмостроительство. Синодальный отдел как таковой не участвовал напрямую в сборе денег или организации строительства. Но, во всяком случае, та организационно-методическая работа, она присутствовала в плане создания и оборудования культовых помещений, сооружений на территории воинских частей. Особенно это было воспринято положительно на кораблях, военно-морском флоте, воздушно-десантных войсках. Появились храмы, которые, передвижные, полевые, которые на колесиках доезжали до точки, где нужно было быстро развернуть, провести богослужение, причастить, поисповедовать военнослужащих, находящихся в полевых условиях во время учений. Естественно, храмы появились и в вузах Минобороны, храмы появлялись и в частях, очень закрытых частях, то есть частях ракетных войск стратегического назначения, которые были связаны с ядерным оружием. Это такая тенденция, которая показывала, что люди хотят, им это нужно, это востребовано. И до сих пор этот вектор развития церковно-военных отношений продолжает развиваться.
А статистика о том, какое количество храмов существует вооруженных силах, или это не очень правильный
вопрос? На сегодняшний день есть полная статистика, значит, более 300 храмов непосредственно на территории воинских частей расположены
молитвенных комнат. По количеству храмов же можно вычислить количество военнослужащих.
Не совсем. Условно, то есть смотри, мы же не привязываем количество военнослужащих к храмам. То есть у нас может быть храмов и меньше, и больше, чем потребность военнослужащих в культовых сооружениях. У нас есть храмы, которые мы называем воинскими, которые находятся в непосредственной близости от территории воинских частей. То есть там, где военнослужащие, выходя за территорию закрытого городка, они приходят в свой храм, то есть там большая часть прихожан – это военнослужащие или члены их семей. У нас есть интерактивная карта вот на сайте нашего Синодального отдела Победы, где перечислены все храмы, которые мы называем воинские. Сейчас уже начинается вот такая, был разработан документ относительно того, что мы теперь имеем главный храм вооруженных сил, мы имеем храмы гарнизонные, и мы имеем храмы воинские. То есть вот такая трехзвенная градация, которая подразумевает, что гарнизонный храм – это самый большой с точки зрения вот епархии воинский храм на ее территории. Ну и понятно, что деятельность каждого храма, она не может быть, ну, уж до конца привязана к военнослужащим. Там могут быть вот, окормляться и члены их семей, и представители других воинских формирований. Это мы все понимаем. Но вот там, где большая часть военнослужащих посещает храмы, вот такие храмы, они реальным образом становятся воинскими. Там есть соответствующая такая, ритуально-военная составляющая. Где-то военнослужащие проводят свои молебны перед началом учений, сборов, при присяге, других праздниках воинской части. Священнослужители в воинских храмах участвуют в основных мероприятиях гарнизонных и воинских частей. То есть это все уже отлажено, уже становится естественным, и без участия священнослужителя уже вряд ли что-то можно провести, если это касается не просто такой военной составляющей, но и формирования духа воинства. То есть духовный потенциал воинского формирования, он зиждется на психологической и духовной поддержке, в том числе и со стороны основных религий России.
А вот престолы освящаются во имя каких-то воинов, известных православных, христианских, или это не имеет значения?
Как правило, именно в честь небесных покровителей, видов, родов и святых, которые были связаны с покровительством воинов.
Еще вот интересный вопрос. До 2010 года отдел был связан с так называемыми, ну, скажем так, с местами не столь отдаленными, так сказать, тюрьмами и так далее, или с людьми, которые находятся, так сказать, отбывают срок. Я знаю, что лауреат Патриаршей литературной премии отец Николай Блохин, который в советское время немножко сидел, но по религиозным убеждениям, так сказать, был назначен под Комсомольск-на-Амуре, где он служил как раз в связи с этим, но это уже в наше время. Почему, что это значило для отдела, и почему сейчас отдел не занимается этими вопросами, а создана специально отдельная структура?
Дело в том, что тогда все, что касалось силовых структур, было завязано на синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными учреждениями, впоследствии органами. Но вот этот пласт работы с тюрьмами, с местами лишения свободы, он все-таки, ну, такой, где требовалось еще большее внимание, и Святейшим Патриархом было принято решение об выделении такого синодального отдела тюремного в отдельную структуру. Я думаю, что это крайне правильное, своевременное в тот момент было решение, которое на сегодняшний день показывает, что вот синодальный отдел по тюремному служению сейчас занимается ответственной работой уже внутри не только следственных изоляторов и тюрем по всей территории Российской Федерации. А от нас эту задачу сняли, и теперь мы сосредоточены на взаимодействии с силовиками, в первую очередь с вооруженными силами и системой Министерства внутренних дел, пограничников.
Вот вы долгое время являетесь членом Общественного совета Министерства обороны Российской Федерации. Что дает вам это членство? Как церковь участвует в этой работе?
Вообще общественный совет – это интересная такая форма, что ли, держать руку на пульсе. Во-первых, каждая структура в государстве, она желает, чтобы не только подчиненные каким-то образом имели обратную связь с руководством, но и через общественные организации, которые отчасти видят то, что уже не до конца могут для себя осознать руководство и люди, находящиеся внутри той или иной силовой структуры. А вот общественники – это в первую очередь люди, которые связаны со средствами массовой информации. Значит, общественники, которые связаны с такой деятельностью защиты прав сотрудников и членов их семей. Это вот на сегодняшний день, мне кажется, крайне важный элемент в подстройке самих организационных структур внутри силовых структур. И вот те предложения, которые рассматриваются и принимаются на общественных советах, вот я еще и в Общественном совете МВД России, Федеральной службы судебных приставов и антикоррупционном таком органе состою, вот все это дает общее представление, каким образом может Русская Православная Церковь в части касающейся помогать в том числе и работе наших государственных органов, в первую очередь органов, которые занимаются силовой защитой нашего государства. Это по внешним границам и по внутренним его границам.
Ну, то есть это реальный рычаг или возможность церкви влиять на принимаемые решения Министерства обороны? Я имею в виду хотя бы в сфере устройства жизни армии. Или все-таки вы вынуждены подчиняться тому, что вам говорят? Извините за такой прямой вопрос.
Дело в том, что само руководство и Минобороны, и Министерство внутренних дел сейчас крайне открыто ко всем, ну что ли, позитивным предложениям со стороны любых органов, в том числе и членов общественного совета, которые, если они предлагают что-то разумное, все это рассматривается, обсуждается и принимается квалифицированное решение по развитию вот этого, ну что ли, взаимодействия общества гражданского и самой силовой структуры. Это, в частности, очень хорошо видно по системе взаимодействия с МВД России. Вот вспомните, как было тяжело с точки зрения имиджа в прошлом милиции. Потом переименовали на полицию. Но переименование – это только мельчайшая часть той огромной работы, которая была произведена. То есть это и кадровая работа, и духовно-просветительская. То есть у нас на сегодняшний день вот в этом направлении серьезно мы взаимодействуем с Министерством внутренних дел. В частности, вот в учебных заведениях МВД в России священники на постоянной основе проводят лекции, беседы, развивается храмостроительство. Курсанты и слушатели Московского университета МВД России участвуют в богослужениях, которые храм находится непосредственно на территории на Волгина 12, это в Москве. То есть там курсанты уже буквально с первого курса участвуют в той духовно-просветительской работе, которая в конце концов формирует из них воинов правопорядка и серьезных таких административных и управленческих работников в будущем.
Вот я где-то нашел статистику, может быть, она устарела, статистика из интернета, о том, что к настоящему дню в армии несут служение около 2000 священников. Это так или уже больше?
Значит, смотрите, тут, если речь идет о штатном военном духовенстве, то на сегодняшний день порядка 200 священнослужителей на штатной основе. На внештатной основе, я думаю, что цифра вполне может соответствовать и этой, хотя вот до конца посчитать, сколько на внештатной основе взаимодействует с воинскими формированиями, ну, представьте себе, если в храм приходит командир части или кто-то из военнослужащих, может быть, даже по гражданке, но он приходит со своими проблемами, и священнослужитель, если с ним, значит, вот, занимается его пасторским окормлением, можно считать, что этот священнослужитель взаимодействует с вооруженными силами. Конечно, да. А все буквально члены семей военнослужащих, которые посещают, не одевая погоны, вот те места, где они так, ну, находятся в определенном территориальном размещении относительно храма. Тоже. И вот таких храмов, особенно монастыри, то есть очень любят военнослужащие паломничество в монастыри. И там игумены, игумени, значит, участвуют в том, чтобы как-то с солдатами, с военнослужащими заниматься вот в первую очередь просветительской деятельностью. Они проводят экскурсии, проводят беседы, как-то участвуют в их жизни, приходят к ним. Все это реальная работа, и поэтому я думаю, что цифра в 2000, она вполне соответствует таким реалиям сегодняшнего дня.
А вот такой очень странный вопрос, но все-таки задам его. Тайна, военная тайна. Вы говорите, что приходят, например, командиры части, естественно, в церковь, на исповедь и так далее. Военная тайна и тайна исповеди. Эта проблема существует? Или это так?
Для умного человека нет. То есть, если ты приходишь на исповедь, то тебе не нужно рассказывать тактико-технические характеристики того оружия, которым ты владеешь. Тебе нужно изливать душу и говорить о том, что ты в этот момент чувствуешь с точки зрения твоей отверженности от Бога. То есть, если ты не с Богом, если ты не вместе с Ним, что если какие-то прегрешения приводят к тому, что ты находишься в состоянии смятения, гнева, раздражения, злости и тому подобное, то ты должен свою душу изливать и просить помощи у Бога, чтобы излечить эти раны духовные. Поэтому тут нет никакой необходимости не открывать даже, может быть, там свое точное воинское звание или твою должность, в которой ты пребываешь, не то, каким коллективом ты, значит, руководишь. Главное вот найти ту точку опоры, чтобы в твоих действиях как руководителя военного ведомства тебе помогал в том числе и Бог, святые угодники Божии. Ну, естественно, священнослужители, которые непосредственно поставлены для этой цели.
То есть военный прихожанин такой же точно прихожанин, как и любой другой?
Ну, может быть, чуть-чуть более важный, потому что если мы понимаем, ну, что ли, зону ответственности и деятельности командиров, то есть представьте себе, что командир воинской части воцерковился.
Так.
Ну, соответственно, вся работа внутри воинской части будет поставлена на то, чтобы и другие военнослужащие имели возможность воцерковления и участия в церковных таинствах. А если этого не происходит, то могут быть какие-то нестроения, которые, ну, мы преодолеваем, но все равно это уже другой этап. А если командир или его помощник по воспитательной работе или заместитель по воспитательной работе в своей деятельности вот использует в том числе и духовную составляющую, то есть это совсем же другой уровень. То есть это уменьшение какой-то стрессовой ситуации внутри воинских частей. Это, ну, что ли, купирование, допустим, матерной брани, которая иногда считается языком командиров. Но все это тогда, когда сам человек понимает, что это неправильно, что в этом он согрешает. Если он исправляется, то в конце концов получается положительный эффект для всего воинского коллектива.
Вот если вернуться опять к деятельности синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, то на сайте написано, вот, что проводятся совместные с военными научно-практические конференции, создаются учебно-методические сборы военного духовенства. Расскажите об этом немножко. Что именно, какого рода конференции?
Первое – это то, что у нас есть штатное военное духовенство. И мы ежегодно должны проводить сборы военного духовенства. Они собираются каждый раз в разных местах. И на базе той или иной епархии проводится сбор всех военных священнослужителей. Именно там происходит обмен опытом. Но и священнослужители…
То есть вот эти 200 человек, условно говоря?
200 человек. Все собираются в одном месте, в одном регионе и проводят несколько дней и занятия, и выступления, и обсуждения тех моментов, которые затрагивают, ну, непосредственно деятельность военного духовенства. Но кроме этого у нас существуют рождественские чтения, у нас есть конференции, которые проходят вот, в плане обучения военного духовенства как такового. На сегодняшний день в общецерковной аспирантуре и докторантуре проходят курсы повышения всех руководителей епархиальных военных отделов и, соответственно, желающих, кто из штатного или внештатного военного духовенства хочет повысить свою квалификацию.
Вот мы говорим о священниках, которые служат в мирных военных частях, то есть которые не воюют, скажем так. Мы не воюем, но все-таки мы участвуем, есть спецоперация, есть наша база в Сирии. Есть какой-то опыт, который отличает работу священника не в мирное время, а во время исполнения боевых задач?
Есть. Более того, у нас на всех военных базах за рубежом есть священнослужители штатные. И в Сирии штатные священнослужители по ротационному принципу, сменяя друг друга, по 2 месяца там служат, проповедуют, просвещают. Понятно, что есть угроза жизни, реальная угроза жизни. Понятно, что те военнослужащие, которые там выполняют свои боевые задачи, они тоже находятся в постоянной угрозе, с постоянной угрозой для жизни.
Группа риска, да.
В этом плане и все обострено. Но, с другой стороны, участие священнослужителей показывает, что бояться нечего. Бог с нами. Мы выполняем те задачи, которые предназначены для нашего вот такого мирного, духовного, просветительского плана во всех регионах всего мира. То есть мы миротворцы, мы выполняем те функции, которые приводят к умиротворению враждующих сторон.
Владыка, вот на этой фразе «Бог с нами, мы миротворцы» предлагаю завершить сегодняшнюю нашу беседу, чтобы продолжить ее в следующий раз, где вы расскажете нам о вашем храме, где вы являетесь настоятелем, о главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Спасибо вам большое за обстоятельный рассказ, объяснение деятельности отдела, синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Вы являетесь его председателем. И напомню еще раз нашим телезрителям, что владыка Клинский Стефан, епископ Клинский Стефан, является настоятелем Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Спасибо вам большое. Всего вам самого доброго.
Храни Господь.